Глава 14. Разлука. На другой день после описанных мною происшествий в 12 часу утра коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги, и старый сюртук туго-натуго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье. Когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их. «Сделайте божескую милость, Николай Дмитриевич! Нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить?» — сказал запыхавшийся камердинер попа, высовываясь из коляски. «Она маленькая!» «Вы бы прежде говорили, Михей Иванович!» — отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. — Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щекотолками, — прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота. Дворовые мужчины в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков, сгорбленный старик в зимней шапке и армяке, держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход. Другой, видный молодой парень в одной белой рубахе с красными кумачевыми ластовицами, в черной поярковой шляпе, черепенником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем, другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал оси втулку, даже чтоб не пропадал остальной, на помазке деготь мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали, другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак, одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета. Но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений. Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы, какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске, кто поедет с папа, кто с Карлом Ивановичем и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку. Что я за неженка, авось не замерзну, хоть бы поскорее все это кончилось, сесть бы и ехать. «Кому прикажете записку о детском белье отдать?» — сказала вошедшая с заплаканными глазами и с запиской в руке Наталья Савишна, обращаясь к маман. «Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься». Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидал это движение, но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого, что нужно купить для дома, что сказать княжне Софии и мадам Жули, и хороша ли будет дорога,